После встречи в четверг с Сирли мальчик думал: «Наверное, дикие гуси не хотят взять его с собой в Лапландию от того, что он такой злой». Услыхав вечером, что похитили молодую бельчиху, супругу самого Сирли, а детенышам их грозит голодная смерть, он решил помочь им. Как это ему удалось, уже известно. Когда в пятницу мальчик явился в парк, зяблики на каждом кусточке распевали о том, как жестокие разбойники разлучили молодую бельчиху, супругу Сирли, с малыми детишками, и как Нильс Гусапас отважился пойти к людям и спасти бельчат. «Никого так не почитают в парке Эвет Клостер», — щебетали зяблики, — «как малыша-коротыша, который был грозой всех зверюшек и птиц в бытность свою Нильсом Гусапасом. Сирли, муж молодой бельчихи, должен теперь одаривать его орехами, зайцы играть с ним, косули уносить на спине, лишь только покажется Смиррелис, синицы предупреждать о появлении ястреба-перепелятника, а зяблики и жаворонки воспевать его геройский подвиг». Мальчик был уверен, что и Акка, и дикие гуси слышали эти песни, и похвала птиц зачтется ему. Однако пятница прошла, а никто и не подумал заикнуться. Пусть, мол, Нильс останется с ними. До самой субботы гуси паслись на полях вокруг Эведа, и Смиррелис их не тревожил. Но когда субботним утром они прилетели на поля, он был уже тут как тут, лежал в засаде. Им так и не удалось пощипать травы, лис гонял гусей с одного поля на другое. Акка поняла, что Смири не собирается оставить их в покое. Она приняла решение перелететь со всей стаей на много миль дальше, через равнины уезда Фер и холмы горной гряды Линдор-Сосен. Гуси поднялись в воздух и опустились лишь в окрестностях поместья Витшовле. Но здесь у Витшовле белого гусака, как уже говорилось, похитили. И не помоги ему Нильс, гусаку нипочем бы не спастись. Возвращаясь в субботу вечером вместе с Мортеном к озеру Вомшон, Нильс изнывал от желания узнать, что скажут Акка и дикие гуси. Уж сегодня-то он показал себя как нельзя лучше. Что правда, то правда. Гуси не скупились на похвалы, и только одного единственного слова, которое он особенно жаждал услышать, они так и не произнесли. Снова настало воскресенье. Прошла уже целая неделя с того дня, когда мальчика заколдовали. Он по-прежнему был мал, но теперь, похоже, это не очень его огорчало. В воскресенье после полудня он сидел, примостившись на ветке высокой раскидистой ивы на берегу озера и играл на тростниковой дудочке. Вокруг теснилось множество синиц, зябликов и скворцов, сколько могло поместиться на дереве. Птицы громко распевали, а Нильс пытался подражать им на своей дудочке. Но он был так неискусен и так фальшивил, что у его маленьких наставников все перышки вставали дыбом. Бедные пташки жалобно вскрикивали и в отчаянии всплескивали крылышками. Слушать, как они изо всех сил стараются научить его, было так забавно, что Нильс засмеялся и выронил дудочку. Потом он заиграл снова, и снова у него ничего не получилось. Огорченные пташки сетовали: «Нынче, малыш-коротыш, ты играешь хуже обычного. Ты не взял ни одной правильной нотки. О чем ты думаешь, малыш-коротыш?» «Совсем о другом», признался Нильс. И правда, его занимала лишь мысль о том, сколько времени он останется с дикими гусями. А может, его еще нынче отошлют домой? Внезапно мальчик отбросил дудочку и соскочил с дерева. Он увидел, что к нему длинной вереницей во главе с Аккой направляются дикие гуси. Они шли непривычно медленно и торжественно. Нильс понял. Сейчас он узнает, какое они приняли решение. Гуси остановились, и Акка молвила: «Ты вправе, малыш-коротыш, удивляться моей неблагодарности. Ведь ты спас меня и стаю от смирелиса. Но я привыкла благодарить не словами, а делами. И, кажется, малыш-коротыш, нынче мне удалось оказать тебе большую услугу. Я послала гонца к домовому, который тебя заколдовал, с наказом поведать ему, сколь благородно ты повел себя с нами. Поначалу домовой и слышать не желал о том, чтобы снять с тебя заклятие, но я слала гонца за гонцом, и он сменил гнев на милость. Домовой просил передать тебе: вернись домой, и ты снова станешь человеком». Как обрадовался мальчик, когда дикая гусыня начала свою речь. Но по мере того, как она говорила, радость его угасала. Не вымолвив ни слова, он отвернулся и горько заплакал.
«Что это такое?» — спросила Акка. «Кажется, ты ожидал от меня еще большей награды».
А мальчик думал о беззаботных днях, о веселых забавах, о вольной жизни, о приключениях и путешествиях высоко-высоко над землей. Больше их ему не видать.
«Не хочу быть человеком!» — захныкал он. «Хочу лететь с вами в Лапландию!»
«Предупреждаю!» — сказала Акка. «Этот домовой очень своенравен. Боюсь, если ты не вернешься домой сейчас, упросить его еще раз будет трудно».
Дурной все-таки был этот мальчишка. Все, чем бы он дома ни занимался, казалось ему просто-напросто скучным. Никого в жизни он никогда не любил. Ни отца с матерью, ни школьного учителя, ни товарищей по школе, ни мальчиков из соседних усадеб. Единственные, с кем он более или менее знался, были Оса-пастушка и маленький Мац, которые, как и он, пасли на полях гусей. Но и этих детей он не любил по-настоящему. Да какое там любил! И привязан даже не был. Он ни по ком не тосковал, ни к кому не стремился.
«Не хочу быть человеком!» — уже кричал Нильс. — «Хочу лететь с вами в Лапландию! Думаете, почему я целую неделю был таким добрым?»
«Я не могу запретить тебе лететь с нами, раз ты сам этого желаешь», — сказала Акка. «Только подумай хорошенько. Может, ты все-таки больше хочешь вернуться домой? Настанет день, когда ты раскаешься в своем поступке».
«Нет!» — ответил мальчик. — «Не в чем мне раскаиваться. Мне никогда не жилось так хорошо, как с вами».
— «Ну что ж, будь по-твоему», — согласилась Акка.
— «Спасибо», — поблагодарил ее Нильс и от счастья заплакал так же бурно, как недавно плакал от горя.